Радиомаяк.ру представляет. Игорь Ружейников и его собрание слов.
Здравствуйте, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Программа «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ружейников, но это и не важно. Как меня зовут, поскольку сегодня у нас в гостях, пусть и не в полном составе, сегодня у нас в гостях группа «Пикник». Эдмунд Шклярский.
Добрый день.
И Марат. У меня вопрос, который необычен для меня самого. Я сегодня смотрел с утра на ваш гастрольный график. Да вы роллинги. Никто больше не играет, по-моему, у нас в стране, чем вы. Это как так получилось?
Где-то с начала 2000 года общими усилиями коллектива мы выстраивали этот график. И он практически уже несколько лет, как минимум лет 6, по-моему, повторяется из года в год, иногда даже в тот же самый день, в то же самое число, ну, не в тот же день, но в то же самое число мы попадаем в тот же город, и вот, собственно говоря, круг вращается
таким
вот таком.
Таким образом, да, таким образом мы проводим социальный эксперимент над своей психикой.
Да, просто 10, даже больше, 10, лет 12 назад, Эдмунд, вы назвали это музыкальным туризмом, так скромно. Сейчас это хорошо действующее музыкальное предприятие, наверное, или нет. И опять же, вы вспомните, лет 12-13 назад у вас были большие лакуны, вот осенью всплеск, год за годом, и это приятное традиция. В этом году это будет Крокус-Сити, это лучший зал. А так год за годом в свое время это был Крымский вал всегда. Были всплески, потом там на зиму вы там немножечко затихали. Сейчас вы не затихаете. Я смотрю, не затихаете вообще. Это
нет,
эксперимент над
мы
собой.
Мы затихаем, опять же, январь у нас...
А, все-таки январь,
затишье, да. И лето у нас, ну, можно сказать, условное затишье, потому что мы готовим новые программы, и поэтому затишье, оно такое визуальное, а внутри кипит... работа.
Я сегодня переслушивал вашу старую песню. Я не знаю, что считать старым, что не устаревшую, во всяком случае. Это «Железные мантры». Вот, песенка-то страшненькая, на самом деле. Ну, не на самом деле, как мне кажется, на самом деле.
Песня ужасов.
Песню, да, песня ужасов. А вот уютно вам себя чувствовать в мире вот этих молодых таких с железными мантрами?
Ну, я нахожусь в мире, который, так скажем, предоставлен. Он... и такой, и сякой, он изменчивый, просто он меняющийся. То есть, наверное, вот песня в том числе о меняющемся мире.
Ну, там радости-то в этой песне. Ну, опять же, так, глупо-то толковать поэта, но
да,
все-таки.
Ну, а где вот мы увидим стопроцентную радость вообще? Это вот надо одеть даже не очки, а шлем, чтобы видеть. Да, виртуальный шлем и зарядить туда какие-то сэмплы, там, не знаю, чтобы видеть бесконечную, скажем, радость. Изолироваться, как минимум, от всего.
Просто создается такое впечатление, опять же, это впечатление может создаваться там у одного из 146 миллионов, только у меня, что «Пикник» сознательно живет, ну, «Пикник» как «Пикник», как картина, да, как большое музыкальное произведение, живет, ну, в такой «Ivory Tower», такой башне слоновой кости, смотрит совсем со стороны. Это псевдоумный вопрос, я не хочу казаться умнее, чем я есть, но...
Ну, может быть, со стороны в том числе, потому что ну, мгновенно мы стараемся не откликаться.
Ну, это плохо. В этом смысле плохо откликаться мгновенно, да.
То есть с утра это самое в газете, вечером в куплете,
да.
Такого не происходит, потому что... И не хотелось, потому что для этого существуют как раз вот газеты, памфлеты и так далее.
Нет, люди, которые за деньги специально вот этим занимаются.
Ну, даже бесплатно.
То есть некоторые есть, бесплатно.
А сейчас много блогеров, которые вот...
Они хотят, за деньги просто никто не покупает, это другое. Они очень хотят за деньги.
Нет, но все равно, то есть информация идет, то есть она может это
самое.
Может, не доходит до потребителя, но тем не менее она... Сейчас все равно время творцов.
Да, да.
То есть сейчас как раз дефицит
читателей.
То на есть, всех не хватает.
Да, да, творец сейчас у каждого, фотограф каждого, у которого есть фотоаппарат.
И мы, я думаю, на своем веку увидим там музей читателя, музей зрителя, музей слушателя.
Не, подождите, но это же было предсказано в сказке о тройке Константин Константинович Константинов, который инопланетянин, но у него профессия была читатель. Говорит, на нашей планете очень много поэтов, читателей на всех не хватает. Вот я специалист по амфибрахию. Вот, я вот обязан читать все, что выходит, написано в Фибрахе. За деньги. Кстати. Отпуск предоставляется.
Молоко.
Опять же.
Ну, слава богу, пока. Пока есть еще не испорченный зритель.
У нас с вами вторая беседа с разницей в 12 или 10 лет. Страшно сказать. Не страшно, смешно, наверное. И я и тогда задавал этот вопрос, и сейчас задам. 90-е годы, которые, я не знаю, найти бы человека, кто назвал их лихими. Вот. В моей коннотации слово «лихие» – это абсолютно другие. Вот в 90-е годы «Пикник» по-хорошему тупо занимался музыкой, не обращая внимания ни на что. Если я слушаю «Пикник» начала 80-х, я слушаю «Пикник» 87-го года, я слушаю «Пикник» 90-х, как это называется, нулевые, ну, 2000-х, да, и современно, это абсолютно цельное, неконъюнктурное полотно. Правда? Это же совсем неконъюнктурное полотно.
Нет, но все равно есть какие-то внутренние, так скажем, можно сказать, установки. То есть идеальный вариант, когда вот ты написал песню, она нравится всем.
«Smells Like Teen Spirit» недавно посчитали, буржую посчитали, идеальный хит «Smells Like Teen Spirit».
Ну да. Вот стремимся, например, мы, да, к такому. Если человек делает шаги, значит, в сторону, он, значит, сознательно иногда себя ограничивает или бессознательно. Тут, мне кажется, соблюсти надо какую-то золотую середину, чтобы это нравилось прежде всего самому себе, чтобы это было шло, скажем, ну, естественный процесс.
Ну, конечно.
Потому что если это будет противоестественный, то скоро он там или иссякнет, или как минимум...
Ну, вешалка самоубийства там. Ну,
да.
Вообще, где-то так.
Кому это надо?
Да, кому это
надо. Я тут могу немножко с инсайда добавить. Ага. Знаешь, у группы есть, скажем, более пикниковские песни и менее пикниковские.
Может быть,
странно прозвучит. Вот. И я не буду сейчас называть эти песни, пусть зритель-слушатель так сам догадается.
Зритель, да, сам решит.
Не, вот. А, кстати, хорошая оговорка насчет зрителя, потому что «Пикник», дорогие друзья, если вдруг за последние 150 лет вы не ходили на концерты «Пикника», это надо еще и смотреть. Я прошу прощения, Марат.
Да, и я знаю как минимум там, ну, не знаю, там 5-6 таких очень забойных боевиков, если можно так сказать, которые там вызывали там и в зале буйный восторг и так далее, но которые не входят в концертную программу именно потому, что на каком-то уровне, где-то там, не проговаривая вслух это, ну, конечно, да, но почему-то это считается, что это вот не совсем то, что вот называется словом «пикник». Хотя...
У роллингов, роллинги крайне редко играют на концертах Penny Black. Вот в 2013 году в Гластонбери они ее сыграли, все обалдели. Причем...
А мы на каждом концерте, кстати, играем.
Вот. А сэр Пол почти не исполняет Эленор Ригби. Тоже играет там, ну, раз в 20 лет. Это нормально. Наверное. Я всегда считал, что тексты Шклярского – это идеал в русской рок-музыке. Назовите это текстом, поэзией, я не специалист, не знаю, но для меня это идеал просто. И поэтому у меня очередной идиотский вопрос. У меня сегодня сон идиотских вопросов. А никогда не хотелось преподавать, а? Вот на самом деле, вот этому.
Какой,
а?
Предмет?
А я не знаю. Я не люблю, когда поэзию называют текстами. Хотя песни – это немножко не поэзия, это немножко другое.
Ну да, конечно.
Вот, но всё-таки...
Поэт-песенник – это же вот был целый...
Поэт-песенник.
Писали человек.
О, это да. И всё-таки. Вот я когда слушаю, меня не высаживают ни шипящие, не высаживает обилие там буквы «Р», как многие. Вот что же, значит, у нас русский будет, как английский, поэтому шипящие мы убираем, и у нас только «Р» вот такой. Вот. Ничего не... Все нормально. Нормально, все хорошо. А никто не умеет. Ну, единицы умеют. Никогда не хотелось преподавать, нет?
Преподаватель – это особый талант.
Да, конечно.
Которым я, думаю, не обладаю.
Ну,
мы можем, знаете что, мы можем брать в группу на стажировку молодых специалистов.
Вы не производите впечатление людей, которые посылают молодежь за пивом. Ну, впечатление не производит. Я ничего плохого не хочу сказать. Кстати, о молодежи. А как с сыном работается?
Как работается с детьми? Вот так, собственно говоря,
и работается. Нет, в том все и дело, что с детьми. Причем это уже далеко не... Сколько уже?
Нет, ну, если бы
я... Второй десяток лет пошел, да?
Опять же, был преподавателем, то, наверное, это было больше проблем. Дети не любят, когда... И родители не любят учить детей. Все стараются, скажем...
Сбрось, значит, плечи.
Сбросить на кого-то, да.
А пусть государство, школа.
Учеба происходила с другим преподавателем, то полуготовый продукт, значит, был уже...
То есть пришел готовый музыкант.
Ну да, он умел играть на клавишах, ну, да, и да, да. Здесь получилась электрическая клавиша.
Не, ну а вот набившая оскомину там конфликт отцов и детей, или это раньше было?
Ну, его никто уже... не отменял, мне кажется, это всегда будет, и поэтому, как мне кажется, во многом появились рок-группы, потому что они хотели свергнуть, скажем, своих родителей и так далее, хотя бы в моральном каком-то плане.
По идее, даже если эстетические установки одни и те же, какая-то эмоциональная разница должна быть между сыном и отцом. Я не знаю, просто
нет,
у меня сыновей...
она обязательно есть, она обязательно присутствует. И, как правильно Олег сказал, что ее никто не отменял. И это не делает атмосферу в коллективе какой-то конфликтной, боже упаси. Просто каждый стоит на своем.
Ну, да, никаких конфликтов. Просто каждый стоит на своем и не уступает. Это нормально абсолютно.
Ну, там такое поле, где негде подраться. То есть, скажем, какая-то область применения, где человек может оставаться самим собой и оставить свою точку зрения и при этом не мешать общей линии.
Марат, прошу прощения, старческий вопрос. А с годами это становится... Причем на него можно не смотреть. Мягче или жестче? Так получилось, что многие вещи группы «Пикника» записаны человеком, про которого в свое время Тропила сказал. Это давно было, это было 300 лет назад. Ему проще сыграть все самому, чем объяснять. Это было много-много лет назад. Я думаю, что класс у Шклярского в худшую сторону не изменился. А вот изменилось ли у него восприятие работы с коллегами, без коллег?
Ну, я думаю, это, к сожалению, наша общая проблема в коллективе.
Мы все такие, да.
Вот, допустим, у меня по роду службы очень много контактов с разными творческими людьми. Ну, допустим, для нас там одни люди рисуют там видео-арт какой-то, другие люди рисуют декорации, третьи еще что-то. И, правда, очень сложно объяснить. Вот, скажем, объяснить человеку, что ты хочешь, это 99%
конечно, уже сделанного,
работы.
Да.
Да, поэтому я очень хорошо эту проблему понимаю, и я всякий раз снимаю шляпу перед людьми, которые быстро и доходчиво объясняют задачи. Там.
В том числе и перед Эдмундом.
Да, и тут как бы мы... То есть как у нас происходит репетиция?
А нет, вот мы сейчас вот как репетиция на кухню. Насколько вы захотите нас пустить, на кухню вы нас пустите через 30 секунд.
Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
Друзья, спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы слушаете радиостанцию «Маяк». Сегодня у нас в гостях Эдмунд Шклярский, сегодня у нас в гостях Марат. Так, кухня пикника. Как происходит репетиция? Расскажите. Причем две версии. Сначала вот Марат.
Я просто говорю, что вот...
Про последнюю репетицию.
Да. Есть какой-то момент, ну, какой-то музыкальный момент, какой-то музыкальный фрагмент, там песня увеличена, расширена. Так, вот ты здесь сыграй вот что-нибудь вот это вот. И вот если ты не понимаешь, что означает что-то вот это вот, то объяснить это невозможно. То есть я вот здесь сыграю вот это вот. Да, точно. Вот именно это и сыграю. То есть идет разговор какими-то там, я не знаю, очень простыми, рубленными.
Да, здесь должна быть вот эта фигура, здесь должно быть это, да.
Фигура – это в лучшем случае.
Фигура – это, да, звучит, в общем.
Да, то есть если мы не понимаем друг друга на каком-то там, скажем, на какой-то там, на короткой волне, то мы не поймем вообще ничего. Просто вот нормальному человеку объяснить, что ты хочешь, вот музыкальным, скажем, фрагментом.
Ну да, да.
Для этого надо быть преподавателем, возвращаясь к предыдущей теме.
Было бы странно. Марат – один из юных участников группы «Пикник», по-моему, 2001 или 2003-го.
Да, всего полтос скоро.
Нет, я говорю…
В рок-н-ролльном смысле сейчас молодежь считается.
Было бы странно, если бы вы с полуслова, с полувзгляда друг друга не понимали, так долго проиграв вместе. Как происходит репетиция, Эдмунд?
Ну, в музыкальном плане примерно так. Но мы на последней репетиции вводили у нас элементы шоу.
С элементами шоу. Да ну, не может быть.
И вот этот элемент мне напомнил, скажем, мультфильм, когда вот снимается кино, и девочка прыгает, и вокруг нее, кстати, все прыгают. Да, вот примерно вот.
Очень, да, очень было похоже.
Очень было похоже.
А у нас появился персонаж по имени Бетховен.
Там, известный новый персонаж, да?
Да, новый персонаж. И он у нас...
должен выходить в определенном месте.
И играть на таком огромном бутафорском органе. Несложную партию, скажем так. Но вся прелесть этой партии в том, что если играешь ее не вовремя, вся магия пропадает.
Всего лишь надо сыграть. Вовремя нажать нужные ноты.
Нет, если, скажем, для музыканта это нормально, для Бетховена это подвиг. Ну, для нашего Бетховена, я имею в виду.
Он не совсем живой, да?
Он как... Нет, он живой, вполне, но он ходулист по основному.
А, ходулист,
да. Понятно. Он из другой, немножко другой цех.
А, понятно.
Это другой цех, да. То есть, скажем, это нас ходить...
Пол Маккартни свою жену Линду научил на клавишах играть, так что все нормально.
Все будет нормально, да?
Ну вот, скорее всего, да.
Пойдем по этому пути.
Пойдем по этому пути. Ну, скажем, как нас невозможно, наверное, научить ходить на ходулях, вот, но он и не пытается, а мы вот...
Мы пытаемся его, да.
Скажите, а вы по всем городам наши необъятные, где вы гастролируете, вывозите большое шоу, или это невозможно?
Ну, мы как раз и делаем декорации из тех соображений, чтобы
можно было возить.
Складывались в отдельное купе, если это поезд, и отправлялись, и не были сломаны окончательно в самолёте.
Самая главная наша проблема – это ежегодная смена этих декораций. Понимаете, потому что один
раз… Но у вас же есть персонажи, инструменты, которые кочуют из года в год.
Мы даже замахнулись на них. Мы даём им отпуск, если так можно сказать.
Да, ну и всякие…
строим новых.
Перевоплощения, допустим, там новый египетский инструмент, он был вот один, сейчас другой, то есть какие-то метаморфозы с ними происходят, и мы пленники вот этой ситуации, что мы каждый год должны что-то новое выдумывать, это такая зарядка для мозга, вы не представляете.
Не, ну а что еще? Ну, если ничего нового не придумать, скучно же, наверное, скучно же. Я тут недавно узнал, не раз я сегодня вспомню этих музыкантов, якобы роллинги отправляются на следующий год в турне, якобы даже в декабре заедут в Россию. В декабре 16-го. Вот будет сейчас 15-е, а потом, значит, 16-е. А до этого было интервью с Миком, с Кейтом, значит, Микс сказал, что вот, сам, не знаю, неплохо бы сесть альбом записать, не знаю, а Кит, он немножко другой, у него, видать, с утра еще брали интервью, когда он, скажем так, утреннюю чашку кофе пил, легализованную. Лично. Вот. И он говорил, что альбом этот, так, вот я вот сейчас свой записал, вот хочу в турне. У вас же давным-давно это не просто работа и зарабатывание денег. Потому что писать вы стали не очень много. Раньше вы чаще писались.
Ну, мы тоже хотим в турне.
Ну, у вас оно и продолжает. Я говорю, ребят, зайдите на сайт к пикнику, посмотрите график. Вот, это чума просто.
То есть, нет, ну, это все равно другая. Абсолютно. Это все равно такая работа в лаборатории, так сказать.
Ну, да,
невидимая меру слезы.
Да.
А концерт – это все равно какое-то веселье, не побоюсь этого слова.
Зачем еще играть, если веселье?
Праздник души. Вот, и поэтому он нас держит в тонусе, потому что иначе... Вот почему... Вспомню не Роллингов и Битлов, почему Эпштейн затасковал. Гастроли прекратились. То есть все есть.
66-й год, последнее публичное выступление.
Да, все его знают, деньги есть, а скучно.
Чего-то не хватает, да. Опять же, я только недавно узнал, какая настоящая фамилия Линда Истман. Ну, как по папе, у него папа Эпштейн, на самом деле. То есть, вот куда ни крути, что там, что там. Ну, давайте мы потихоньку сейчас пиару поддадим, потому что «Пикник» — единственная наша отечественная команда, которую я заслушиваюсь и слушаю от начала до конца, и даже время от времени хожу на концерты. Мало того, даже совсем удивительно, даже видео смотрю. Чего нового будет
в Крокусе
1 ноября? Да.
Ну, все то, что мы построили.
Программа называется «Большая игра». Вот, есть такая песенка у нас. Уже было пару представлений, и люди приняли и запели вместе с нами. Это говорит о том, что все это, у этой песни есть концертное будущее. И вокруг этой песни построена некая драматургия. На сцене будут присутствовать доселе
невиданные персонажи,
невиданные
и инструменты.
И инструменты, и персонажи, которые будут и звучать, и пугать, и кошмарить зрителя. А вот своей какой-то вот...
Необычностью.
Необычностью, да.
А мракобес в отпуске все уже, нет? Или будет
да,
все-таки?
В отпуске.
Ну, потом, может быть, вернется когда-нибудь.
Он
мой любимый,
регулярно,
время от времени. Да.
Годика через
нет,
два.
Нет, место мракобеса занял Бетховен, что, собственно, они близкие по духу ребята оказались.
А вот. Дорогие друзья, современники, Бетховен – это не собака. Я недавно ехал по Комсомольскому проспекту, значит, написано «Ветеринарная клиника».
Бетховен.
Бетховен. И тут я вспоминаю, что моя племянница, когда узнала, что была такая писательница Агата Кристи, она очень смеялась. Дорогие друзья, о том, что можно увидеть, я подчеркиваю, не только услышать, но и увидеть в Крокус-Сити-Холл в зале, который называется «Муслим Магомаев». Вы знаете?
Да-да-да, конечно.
«Муслим
Магомаев». Там же написано.
А, то есть билеты есть у вас, да? На концерте группы «Пикник» сразу после новостей спорта.
Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
Группа «Пикник» в нашем эфире, группа «Пикник» в пиар-варианте. То есть на интервью всегда ходят Эдмунд Шклярский и Марат, за что огромное спасибо.
Мы никак не можем договориться с барабанщиком, чтобы он нас сменил на этом посту.
Потом здесь три микрофона.
Опять же, никаких вопросов к этому нет. Я рассказывал своему другу не далее, как полчаса назад, что я смотрел одно из видео ваших безминусовок, дорогие друзья. Вот. Я просто смотрел, как играет Кирнос вообще. Вот. То есть это очень просто, но сыграть так, ну, невозможно. Есть такое мнение, оно не очень популярно в нашей стране, без ритм-секции вот, рок-музыки быть не может. У нас оно не очень популярно, поэтому я не люблю нашу рок-музыку. Вот у вас как-то все с этим сложилось. А как вот Марату с ним работает? Потому что Кирнос играет все-таки гораздо дольше с Эдмундом.
На самого первого концерта, который был в Киеве в 2003 году.
В 2003 году,
да. Я после первых же, там, ну, мы вышли на саундчек перед концертом, то есть даже не было ни одной репетиции, то есть я сразу с корабля на бал. Вот. И как только Лёня заиграл, то есть у меня пальцы пошли следом сами за ним. То есть была какая-то такая уверенность, что, ну правда, да, вот да. Как-то вот легко мне с ним.
Качает. Ну, я опять же, вспоминая того же молодого музыканта Кейта Ричардса, я, говорит, когда слышу, как вот сыграет, как в мягкую постельку, и все.
Ну, типа, да, 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 да. Типа, ну, такие у меня были первые впечатления. То есть я почувствовал такую ситуацию, знаете, когда ты можешь играть, что хочешь, собственно говоря. То есть у тебя такой коллектив таких музыкантов, что твоя задача просто вот хочешь играй, хочешь не играй, все будет нормально.
Секунду желательно не лепить.
Да, да, но секунду не лепить, да, там спиной к зрителю не становится.
Да, тоже не нужно.
Да, поэтому как бы тут жаловаться ни на что не приходится. Единственное, у нас есть такая, знаете, в коллективе классическая уже фраза, ставшая такой традиционной. Леня подходит ко мне вот после репетиции позавчера и говорит: слушай, мы все-таки соберемся, вот этот кусочек все-таки придумаем, как играть.
Все-таки да, вот не так, как вот мы обычно.
Да, да, да.
Не, ну же в этом нормальный разбой есть. Ну, рок-н-ролл же это разбой всегда, даже такой отточенный, как у вас. Если разбоя нет, все, магия пропадает. Или я путаю что-то.
Ну, бывают удивительные случаи. Вот мы играли в Байк-фестиваль. Ага. И потом человек писал, то есть, а мы после этого обсуждаем, говорит, и там лажа, в общем.
Ну,
человек
говорит, как ну, музыканты,
да.
Действительно.
Он говорит, да, вы вышли, сыграли под фонограмму, этот певец рот не открывает.
Да, 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 понятно.
Как же тогда надо?
Как же надо лажать вообще?
Это было понято сердцем.
Отлично. Хотя, с другой стороны, это байкеры. При всем моем глубочайшем уважении ко всем байкерам всего мира. Эдмунд, а с годами пишется легче, труднее. Я говорю о словах. Легче, труднее или так же, или вообще годов, я прошу прощения, нет, не бывает.
Не знаю, как это сказать, легче или сложнее. Всегда надо найти какую-то зацепку, то есть фразу. Как правило, это два или три слова, в которых уже есть внутренняя жизнь. И драматургия, если так можно сказать, песня, которая потом превращается в куплеты.
Так вот искать эти фразы, подслушивать где-то или придумывать.
Приходится подслушивать.
Нет, конечно, подслушивать. Нет, была такая, друзья, чудесная история. Я никогда не употреблял эту крылатую фразу, что все украдено до нас. Операции и другие приключения Шурика. Где-то подслушал, где-то сам придумал, фиолетово-черным, да, это не подслушанное. Так вот, они кончаются, эти фразы, или нет? Или это все бесконечно?
Нет, ну все конечно.
Ну, вот я поэтому и спрашиваю. Нет, как Джон Леннон сказал там за две недели до смерти, там вот длинное интервью, которое он давал там в течение двух недель. То ли он подкалывал журналиста, то ли он говорит, да что, говорит, ну писать трудно, всю музыку уже написал Джефф Лин. А вот так вот про себя, да я уже всю музыку написал свою, я уже все фразы я уже вытащил или нет?
Нет, ну, надеюсь, не вытащил, но песню, скажем, говорить о каких-то визитных карточках, их сложно, естественно, написать. потому что...
Вообще редко бывает.
Вот у нас была, скажем, визитная карточка первая, если говорить о медленных танцах. Это иероглиф, потом спустя там лет 15 появился египтянин. Третий пока не появился.
О, серьезно? Вот последнее, что я сегодня слушал перед приездом сюда, это был египтянин. Разумеется, ну, не только моя, то есть сотни тысяч ваших поклонников, это одна из любимых вещей. И вы считаете, что не вот медленная визитка у вас больше?
Медленной визитной карточки третьей пока не появилась. Ждем-с.
Но это все субъективно же. Вот я что думаю, потому что я, ну, приходят там какие-то письма, там какие-то отзывы долетают, и читаешь, да, вот человек начал с альбома, допустим, там, те же «Железные мантры», вот, и он ума не приложит, что вот есть такая проблема визитных карточек.
Ну да.
Вот вся дискография у него умещается там вот в три последних альбома. И он с удивлением на концерт.
На концерт надо сходить.
Да,
просто,
и вот он и на концерт понятно. Приходит, да,
когда
увидишь,
что толпа поет египтянина, да. Когда вы стихаете, когда египтянин, там, несколько
вот, знаете,
тысяч человек
вот повторяет. Тот же самый шок был у меня, когда вот мы недавно были на концерте Роберта Планта. Угу. Там немножко другая история. То есть мы все хорошо знаем Лед Зеппелин.
Ну, разумеется.
Но я совершенно не знаком с последними его сольными делами. И когда я услышал там, что это совершенно вменяемый, обалденный материал, даже вот с первого раза там вкатывал. Это, и я понимаю, что люди чувствуют, когда приходишь на ожидаемую музыку, да, а тебе открывается еще там целая палитра.
А вот хорошо, кстати. Нельзя говорить, что «Пикник» стилистически не меняется. Это, конечно, это приближение идиотское, потому что вы поменялись за последние только 30-35, скоро будем отмечать,
30
да?
30 лет и 3 года.
Ну, в общем, да, 30 лет и 3 года. «Дым» — это 81 или 82?
Второй.
80, ну, вот скоро будем отмечать 35 лет уже. Тем не менее, вы остаетесь в одной, шутка такая, парадигме. Вот. Ну, так получается. По звуку, конечно, там «Дым», он сильно отличается, даже не качество звука, а просто по звуку это отличается от тех же там «Железных мантр». Но все-таки вы ожидаемы. Публика на вас ходит и прикормленная по-хорошему, причем в течение десятилетий. А вот в этом нет засады, что вот ожидаемо. Вот мы хотим вот это. Во-первых, мы хотим старых хитов. Если ожидаемо, мы с трудом воспринимаем новые песни. Вот есть же вот такая фигня?
Нет, ну я себя воспринимаю как слушателей. Когда мы строим программу, вот, вспоминая Планта, он чередовал мягко. И мы стараемся...
Новые даже... хиты, новые хиты.
Ну, я имею в виду вот темпоритму, ну, по какому-то настроению, чтобы это было вот для человека, который пришел, допустим, даже первый раз... И вообще ничего не слышал.
Ну да, да.
Ему
да.
было интересно хотя бы смотреть. Чтобы для него это было некое, ну, не кинофильм, но такое...
Действо,
да, в котором он себя не чувствовал бы лишним, как зритель. И мог даже иногда поучаствовать.
А рок-н-ролл подразумевает вообще участие сейчас зрителей или нет? Сцена, она же отдалилась.
Не бывает концертов без участия зрителей. Да. То есть, и это чувствуется еще до начала концерта. То есть мы уже сидим в гримерке, и мы уже слышим зал, и мы слышим настроение зала, и участвуют зрители. Ну, как правило, вот уже там. Уже ты выходишь на сцену, уже все понятно.
Уже все понятно.
Ты думаешь,
да?
все, можно уже выключать, типа, идти обратно. То есть все понятно. Вот. Или же. Блин, надо что-то притопить, надо притопить. Да, там надо.
А вы часто внутри концерта что-то меняете по ходу дела?
Там? Это невозможно.
Потому что визуальный ряд, да, вот это все
завязано. Мы меняем,
завязано,
если только форс-мажорная ситуация, там отключилось что-то.
Ну да.
Но есть фестивали, где
это другое,
полнейшая свобода, да, что-то менять на ходу. Как правило, кончается тем, что программа сокращается в два раза, прибегают организаторы. Мы вылетели из времени, давайте рубить полпрограммы.
Скажите, а зачем вы на фестивале есть? Вообще на фестивале раньше ездили музыканты, которые хотели увеличить свою аудиторию, хотели еще там что-то. Ну, хедлайнеры за большие деньги. Вы за большие деньги ездите на фестивале? Нет? Потому что вы, по-моему, на нашествии, вы хедлайнеры были еще лет 10 назад вы отыграли, или 8.
Нет, так мы первый раз появились.
Или на максимуме, я не помню.
В 2002 году нашествие.
Нет, именно хедлайнерами вы когда-то были, когда Миша Козырев выходил, еще Миша Козырев был с этим в виде Дамблдора, с совой. Да.
Нет, там, по-моему,
не вы были так? Ну, не важно.
Орел.
Ну, не важно, а он был Дамблдор. Нет, зачем вы ездите на фестивале? Только ради кайфа.
Чтобы за лето не забыть вообще. Куда нажимать?
То есть репетиции на сцене, да?
Нет, серьезно. На фестиваль приходят люди принципе, даже случайно иногда.
То есть все-таки расширение
конечно,
аудитории.
Конечно, в том числе. Конечно, конечно. Не, фестивали нужны, фестивали нужно больше. Другое дело, что не всегда там комфортно выступать. В каком плане? В техническом.
Ну да.
Вот,
да.
Допустим, мы выступали недавно в Петрозаводске, где генератор не выдерживал.
Отключился.
Отключался на каждой группе, не только на нашей. Были такие истории. Но мы все равно так все эти технические проблемы как бы оставляем.
Потому что мы, у нас был первый опыт, скажем, еще в каких-то 80-х, в конце 80-х годов, вот выступление на празднике города, что нам было, казалось, совсем неуместным.
Неуместно
в Владивостоке.
Тогда
и многие помнят вот это наше выступление и ходят, увидев впервые вот это на площади города. Их, для нас это достаточно было такое не очень комфортное выступление.
Я вас понимаю.
При белом
да,
свете.
Да, да, да.
И тем не менее, вот люди там помнят вот это выступление, и это было первое их знакомство, там, скажем, вот с нами, и они остались верны до сих пор.
Вообще, если бы была другая экономическая ситуация, по-другому бы у нас слушали рок-музыку, по-другому бы у нас продавались носители, у нас были бы стадионные концерты. Стадионный концерт у нас давным-давно умер. А вы вообще по натуре стадионники или нет? Сейчас стадионы собрать просто невозможно, просто невозможно. Только на фестивалях, на больших.
Вот, стадион требует других форм. Все-таки, мне кажется.
Но еще и желание требует.
Знаете,
ну, желание даже, если есть возможность вот это...
Построить
все, какую-то там и аппаратуру, и все прочее, и ты настроен на это.
Почему бы нет?
Да, почему бы нет? А если ты настроен на другое, скажем, зал там какой-то тысячный,
ну, да,
это
да.
Все иначе. То есть оно должен и настрой быть такой.
Потом стадионная музыка, она не может существовать в рамках одной страны. Это должен быть мировой тур.
Да нет, это
иначе,
понятно.
Это иначе не окупится. Это
да нет, история. С экономикой-то это все понятно. У нас все.
Это
у нас
не окупится.
Единственный пример стадионного рока, который себя окупал, это, наверное, все-таки Виктор Цой, и продолжался это в течение полутора лет, и все.
Не, ну есть но ДДТ-группа, которая тоже...
Я сказал, которая бы себя окупала. Я почему этот вопрос задал? Есть группа, вот они хорошие, популярные, которые вот они нацелены на маленькие клубные выступления, 200 человек. Вот у вас выступление, в общем, это 1000, 2, 3. Это залы. То есть от этих залов к стадионам гораздо ближе, чем от маленького клуба. Хотя, говорю, есть группы, которые принципиально играют. То есть для них арена – это уже много.
Но, опять же, дело зависит от настроя. То есть мы настраиваемся на зал, в котором присутствует машинерия, в котором можно повесить декорации. И тогда вот мы чувствуем себя комфортно. В своем мире, да.
Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
Друзья, есть время задать несколько вопросов Эдмунду Шклярскому и Марату. Вот по поводу концертов в больших клубах, концертов в маленьких стадионах. Вот Марат еще что-то хотел сказать.
Не верю я в эту историю, когда человек говорит, я принципиально выступаю в клубах и избегаю больших площадок. Но, значит, это не музыкант. Если ты музыкант, ты идешь к большой аудитории. Либо ты таракан. Тогда...
Была такая история в 70-х годах. Фрэнк Фариан сказал про Бонни М: мы не выступаем на стадионах, потому что тогда мы на стадионах мы должны будем показывать не только лучшие вещи. Вот. Но это было такое лукавство. Один из величайших, самых работящих продюсеров мира, Фрэнк Фариан, понимал, что это шоу за большие деньги смотрится только на маленьких и средних сценах. То есть на стадионе неживое исполнение – это ничто.
Не, я могу сказать, я не лечу на Марс, потому что меня укачивают.
Ну да, да. Вот примерно вот таким вот. Ну, я говорю, хотя есть такие команды, ну, их немного. У меня вот какой вопрос. Когда будет следующая пластинка? Вы реже стали выпускать просто?
Слава богу.
Не знаю.
Потому что
есть.
Ну, во-первых, опять же, возвращаясь к каким-то примерам, вот есть хорошая дискография у Led Zeppelin. 6 альбомов. И
главное, последний хорошо называется. После него уже ничего быть не может.
Да, когда, скажем, дискография 60, это как страшновато. Мне, как потребителю, страшновато выбирать вот это все.
Боб Дилан.
Да, и поэтому мы стараемся сознательно отдалять выпуск одного альбома, насколько это возможно, от следующего.
Хотя мы живем в цифровое время, когда само понятие альбома, оно не совсем конкретно.
Вот хотелось бы, чтобы осталось конкретно.
Согласен.
Чтобы не песнями покупали, а покупали альбомами.
Согласен. И форма вот этих 40 минут, допустим, меня лично очень сильно подламывает, когда я слушаю альбом длиной там, в полтора часа.
Ну, да, полтора часа. Да. Нет, ну, к счастью, какое-то было поветрие тогда, вот когда появились CD, то есть забивали его там по всё. Полной программе. Да, да. А сейчас опять вернулись вот чуть ли не к виниловому этому самому.
Формату,
да. Стандарту, даже CD, вот они... Минут. Потому что не нужно 15 даже песен на альбоме. Дай бог, там 5-6 нормальных.
Друзья, я не знаю, сколько будет песен, и спрашивать не буду наших гостей на концерт «Крокус Сити Холл» 10-го.
Первого.
Ноября. Почему у меня 10-го? Я прошу
прощения. Я скажу, а потому месяц. Что 10-го ноября...
Ноябрь 10-й как раз, да, точно. Это значит...
11-й.
Еще лучше, чем я считаю. Не, ну просто, в общем, 11-й месяц, первое число, «Крокус Сити Холл».
Одни единицы.
Да, одни единицы, все очень просто, да. 2015 год. Сколько песен будет, не знаю, сейчас будет одна. Я пойду обязательно, поскольку это надо не только слышать, но и видеть. Эдмунд Шклярский, Марат сегодня у нас в гостях. Спасибо за то, что пришли к нам.
Спасибо, Игорь, спасибо всем.
Захотели бы руки перемеряться за муки в муку. А по тебе видно сразу, будет толк. Ты веселящего газа, большой знаток. А значит будет с кем вместе ступить за край. Играй, шарма, мама, моя шарманка, играй. Это да, каждый звук как плеть. А вам откуда знать, хочу ли я уцелеть? Не до того, пока душа несется в рай. Играй, шарма, мама, моя шарманка, играй. Захотели бы руки перемеряться, звуки в муку. Моя шарманка, ну. Шарманка, что мельница, мелит звуки, не верится. Жирновам ее все не беда. Играй, шарма, мама, моя шарманка, играй. Ущипни мне руку, чудеса. Все, что может, шевелится. И душа несется в рай. Играй, шарма, мама, моя шарманка, играй, шарма, мама, моя шарманка, играй, шарма, мама, моя шарманка, играй, шарма, мама, моя шарманка. Электрический ток, ты веселящего газа, большой знаток. Теперь за воздух держись, теперь смотри, не растай. Играй, шарма, мама, моя шарманка, играй. Это счастье одному из ста, и я готов поклясться головой шута. Теперь ты легче свинца, так лети, улетай. Играй, шарма, мама, моя шарманка, играй. Захотели бы руки перемеряться, звуки в муку. Моя шарманка, ну, моя шарманка, ну, моя шарманка, ну. Играй, шарма, мама, моя шарманка, и 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 играй, шарма, мама, моя шарманка, и
Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.